Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к событию – арест Слободана Милошевича. По какому обвинению его собираются судить? Внутри Югославии Милошевич обвиняется в коррупции, злоупотреблении властью и в финансовых преступлениях. А Международный трибунал по военным преступлениям в Гааге обвиняет его в совершении именно военных преступлений. Это этнические чистки в Косово, развязывание косовского кризиса, действия во время конфликтов в Хорватии и Боснии-Герцеговине. Выдача или невыдача Милошевича Международному трибуналу – это часть сложного комплекса проблем, которые стоят перед Югославией. Одна из главных задач нового руководства страны – сохранение Югославии как федерации Сербии и Черногории. В выполнении этой задачи поддержка Запада и, в частности, Соединенных Штатов очень важна. Эксперты полагают, что арест Милошевича в той или иной степени увязан с позицией американских властей по вопросу о сохранении Югославии. Программу «Лицом к событию» подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 1 апреля 2001 года.
Вместо «Лицом к лицу» – «Лицом к событию». Арест Слободана Милошевича. Сегодня в 4:35 утра по среднеевропейскому времени, в 6:35 по московскому, в своей белградской резиденции был арестован бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Этому событию посвящена наша сегодняшняя передача. В пражской студии «Радио Свобода» у микрофона Петр Вайль, рядом со мной мой коллега, эксперт по Балканам Андрей Шарый. Начнем с обстоятельств ареста. О том, как все происходило нынешней ночью и накануне, рассказывает наш белградский корреспондент Айя Куги.
Слободан Милошевич находится в центральной белградской тюрьме. По той причине, что он себя чувствует усталым, первый допрос у следователя будет позже. Милошевич сдался около 5 часов по местному времени, и следственный изолятор был доставлен на своей автомашине своим шофером в сопровождении адвоката и следователя. Официально в Белграде сообщается, что в ходе ареста бывшего президента сила не применялась, и ни он, ни с ним резиденции находящиеся люди сопротивления не оказывали. Однако там все-таки прозвучали 5 выстрелов. Эта дочь Милошевича, Мария, побежала за отцом до ворот, крича «Не сдавайся!» и стреляла из своего пистолета, но, кажется, не целяясь ни в кого. Мария после Белградской Октябрьской революции определенное время провела в психиатрической больнице, потому что у нее был припадок. Она также, не контролируя себя, стреляла вокруг. Кроме дочери, резиденции осталась и его супруга Мирьяна, у которой, насколько известно, в субботу был сердечный приступ. Главную роль добровольной сдачи Слободана Милошевича сыграл молодой белградский политик Чедомир Йованович. Ранее он был студенческим лидером. Йованович вчера и ночью часами разговаривал с Милошевичем, убеждая его, что бессмысленно вызывать кровопролитие и подвергать угрозе жизни членов своей семьи и товарищей. Соратники бывшего вождя подтвердили, что он действительно имел план живым не сдаваться, а в случае попытки ареста убить жену и дочь, а потом покончить с собой. Но это, по их словам, было тогда, когда Милошевич был уверен, что его хотят арестовать без правовой основы, чтобы отправить в Гаагский трибунал. Белградские аналитики уверены, что на Милошевича повлияло и выступление президента Югославии Воислав Каштуницы в субботу вечером, когда он понял, что и политическое, и военное руководство страны едино, и что нельзя рассчитывать на то, что он получит поддержку и защиту граждан Сербии. Ведь в пятницу и в субботу Милошевича поддержать пришло не больше 300 человек, а вчера под вечер и они разошлись. Социалистическая партия Милошевича уже провела первую пресс-конференцию. Главный тезис ее руководства – Слободан Милошевич не арестован, а сам решил дать показания, когда в правовом смысле корректно была разъяснена ситуация. Социалисты утверждают также, что то, что случилось ночью с пятницы на субботу, попытка ареста, было только инсценировкой властей, и что полиция, ворвавшаяся в резиденцию, стреляла первой, а только потом ответили телохранители Милошевича. Тогда были ранены 2 полицейских и 1 журналист. Белграде, в резиденции Милошевича, позже утром было арестовано еще несколько человек. Их число не сообщается. Это вооруженные люди, практически наемники, которые ранили полицейских. Среди них Синиша Вучинич, самая мрачная личность на сербской политической арене. Он бывший радикал, который потом сблизился с женой Милошевича и пару месяцев назад вошел в руководство ее партии, Югославские объединенные левые. Вучинич всегда проявлял агрессивность, а у него есть и военный опыт. Он предпринял попытку бежать, но это ему не удалось. Пока неизвестно, останутся ли дальше в резиденции президента Югославии дочь и жена Милошевича. Семья там практически проживала противозаконно. Товарищи Милошевича заявляли, что он после допроса, вероятно, уже в воскресенье будет отпущен домой. Но уверенности в голосе не чувствуется. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Итак, Слободан Милошевич под арестом. Но по какому обвинению и как будет проходить судебный процесс? Дело в том, что на международном уровне существует известная путаница. Внутри Сербии... Внутри Югославии Слободан Милошевич обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью и финансовых преступлениях. Международный трибунал по военным преступлениям в Гааге обвиняет его в совершении именно военных преступлений. Попробуем в этом разобраться. У микрофона Павел Остров.
Гаагский трибунал обвиняет Слободана Милошевича в организации этнических чисток в Косово и возлагает на него политическую ответственность за развязывание косовского кризиса. Представители трибунала сообщили также, что готовятся новые обвинения в адрес бывшего сербского лидера, связанные с его деятельностью в период войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Правоохранительные органы Сербии и Югославии выдвинули против Слободана Милошевича обвинения в нанесении ущерба государственным интересам страны, злоупотреблении служебным положением и коррупции. В обвинительном заключении, предъявленном Милошевичу в минувшую пятницу, фигурирует цифра 1 миллиард 800 миллионов новых югославских динаров и 200 миллионов немецких марок. Обвинения против Милошевича можно сгруппировать по трем основным позициям. Первое. Перевод государственных средств на банковские счета социалистической партии. Второе. Нарушение при заполнении документации на покупку дома, в котором живет Милошевич. Он неправильно указал сумму доходов. Третье. Наконец. Нелегальный вывоз валюты и золотых слитков за границу. По первому обвинению Милошевичу грозит наказание до 3 лет тюремного заключения. По второму – до 5 лет. Третье куда серьезнее, но его очень трудно обосновать, поскольку до сих пор, насколько известно, не удалось обнаружить за границей банковских счетов на имя самого бывшего сербского и югославского президента. Ключевой свидетель по этому обвинению, бывший председатель Национального банка Югославии Борко Вучич, сама уже находится под арестом и дает какие-то показания. Нынешний глава Нацбанка Младжан Динкич несколько недель назад вел переговоры с властями Кипра. Именно эта страна, как полагают, оказалась главным адресатом переводов нелегальных средств и предоставил тамошним правоохранительным органам список из 17 подставных фирм, на счета которых сотрудники Милошевича переводили деньги. Некоторые такие сотрудники арестованы. Это в основном финансовые работники министерств среднего и высшего звена. В случае с Кипром, Южной Африкой, Россией, Китаем, Швейцарией, Австрией и некоторыми другими странами, куда Милошевич или сотрудники Милошевича переводили украденные у народа деньги, речь идет о куда более серьезных суммах, называют цифру до 5 миллиардов долларов. Но все эти обвинения довольно шаткие, нуждаются в очень кропотливой и длительной проработке и, не исключено, не будут подтверждены и не будут выдвинуты вовсе. К концу апреля, как ожидается, югославский парламент примет закон о сотрудничестве с международными органами правосудия. Вероятно, будет снят нынешний запрет на выдачу югославских граждан этим судебным органам. Речь в данном случае идет не только и не столько о Милошевиче, а о тех двух десятках лиц, которые также обвинены Гаагой в совершении военных преступлений, но скрываются пока в Сербии или Черногории. В ответ Белград вправе рассчитывать на встречные шаги. Представители трибунала сообщили, что уже начато расследование преступлений, совершенных косовскими албанцами против мирных сербских жителей и представителей других национальных меньшинств в Косово. Насколько известно, в документах этого следствия фигурируют имена известных полевых командиров так называемой «косовской освободительной армии». Не исключено, что может быть достигнуто принципиальное соглашение об организации судебного процесса над Милошевичем на территории Югославии, но при участии следователей Международного трибунала. Нечто подобное в других масштабах, правда, уже было. В Боснии и Герцеговине, например, судили арестованных местными властями боевиков за совершение военных преступлений, а Гаагский трибунал осуществлял над этими судами нечто вроде надзора. Заместитель генерального прокурора трибунала, австралийский юрист Грэхэм Блювит, предложил схему, при которой одна часть процесса пройдет в Белграде, а другая в Гааге. Югославские власти пока отказываются вести разговор о выдаче Милошевича органам международного правосудия. Вот заявление президента Каштуницы. В нашей стране никто не может стоять выше закона, югославского закона.
Павел Остров познакомил нас с юридическими аспектами ареста Слободана Милошевича. Напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» вместо «Лицом к лицу, лицом к событию» наша программа посвящена аресту бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который произошел сегодня рано утром в Белграде. Я обращаюсь к своему коллеге. Рядом со мной он сидит в пражской студии «Радио Свобода», Андрею Шарому, с вопросом вот о каком обстоятельстве, очень важном и фигурирующем во всех сообщениях об аресте Слободана Милошевича. Дело в том, что Соединенные Штаты предъявили Югославии, властям Югославии, ультиматум, связанный с арестом Милошевича. Я попрошу вас напомнить, в чем его суть и какая тут есть прямая или косвенная связь.
Американские власти давно и безуспешно до сей поры добивались выдачи Милошевича Гаагскому трибуналу, и месяц назад они поставили перед белградскими властями фактически ультиматум. Требование состояло в следующем. В том случае, если до 31 марта Милошевич не будет арестован, не будет выдан трибуналу, потом это требование было несколько смягчено, и стали говорить только об аресте Милошевича, который сегодня утром и состоялся, Соединенные Штаты прекратят экономическую поддержку Белграда из так называемых негуманитарных фондов. Речь идет о сумме в 50 миллионов долларов, а также добьются того, чтобы была блокирована вся экономическая помощь Югославии со стороны международных финансовых организаций. И вот по такому странному или закономерному стечению обстоятельств операция по аресту Милошевича началась в ночь накануне истечения этого ультиматума. Случайно ли это? Сербские власти настаивают на том, что это случайно. Например, министр Сербии Зоран Джинджич заявил о том, что правосудие идет своим путем, а политика своим. Таким образом, никакой связи между этими двумя обстоятельствами нет. Однако многие обозреватели полагают, что на самом деле это не так. И речь идет, с одной стороны, о политических отношениях между Новым Белградом и Соединенными Штатами. А эти отношения улучшаются. И многие делегации из Белграда, которые побывали в последние месяцы в Соединенных Штатах, недвусмысленно заявляли о том, что они хотели бы сохранить вот эту позитивную динамику в развитии отношений между Соединенными Штатами и Югославией. С другой стороны, речь идет о той совершенно бедственной экономической ситуации, в которой находится сейчас Югославия. На минувшей неделе югославский парламент проголосовал новый бюджет страны на 2002 год. Основные направления этого бюджета. Так вот, весь бюджет страны с населением 8 миллионов человек, если не считать Косово, официально еще и Косово входит в состав Югославии, получается 10 миллионов. Так вот, бюджет всего 2 миллиарда долларов, и 360 миллионов долларов – это надежда югославских властей на получение экономической помощи из-за рубежа. В этих условиях, когда очень небольшое количество предприятий работает, когда безработица в стране едва ли не 30%, когда страна сталкивается с перспективой широкомасштабных забастовок, в этих условиях буквально каждый цент и каждый динар приходится считать югославским властям, поэтому, в общем, на мой взгляд, связь между двумя вот этими событиями, жесткой позицией Соединенных Штатов и некой политической уступкой, которую, арестовав Милошевича, в этом отношении сделал Белград, она очевидна. Однако, Петр, это вот мое мнение. Давайте сейчас послушаем мнение белградского эксперта. У нас на линии прямого эфира из Белграда Елица Курьяк, известный белградский политолог, заместитель директора Института стратегических исследований. Елица, добрый день. Скажите, пожалуйста, что говорят в Белграде о связи между отношениями Югославии и Соединенных Штатов и арестом Милошевича? Пожалуйста.
Добрый день. Ну, знаете, для нас всех это психологический момент, не только политический, сколько психологический. Уже с 5 октября все мы ожидаем этого, что случилось рано утром. Но что касается отношения Сербии, в сущности, Югославии, Сербии с Америкой, я не могу сказать, как обычные люди воспринимают, но могу сказать только мои коллеги, как воспринимают, интеллектуалы в основном, отношения с Америкой. Просто, знаете, другого выхода нет. Вы сами сказали, что Югославия находится в таком ужасном экономическом состоянии, что кроме помощи другого просто выхода нет. И если это было нужно сделать, все равно, если мы говорим об этом, что это ультимативно, не ультимативно, все равно. Но в сущности надо было сделать арест Милошевича. Некоторые говорят уже 5 октября, 6 октября. Но все-таки мы все это ожидали. Если это будет повод, что они дадут нам помощь экономическую, тогда что дальше говорить?
Спасибо, это была Елица Курек из Белграда. Елица, вот еще вам такой вопрос о поэтапности, постепенности, можно сказать, ареста Милошевича. В принципе, ведь можно было его арестовать и сразу передать Международному трибуналу в Гааге. Есть на этот счет, как я понимаю, официальная точка зрения, поскольку новый президент Югославии Каштуница законник, человек, в общем, с высоким правовым сознанием, считается, что коль скоро нет в Югославии такого закона о передаче Международного трибунала, то сначала надо его принять, выработать, как-то обдумать, а потом уже передавать, допустим, Милошевича в Международный трибунал. Но есть вторая точка зрения, которую мы сейчас обсуждаем, подспудная, политическая и реальная, что сразу передать Милошевича в Международный трибунал, а сначала бы слишком явно пойти на поводу у Запада, слишком явно отреагировать на американский ультиматум. Как вы считаете, что здесь является главной причиной?
Ну, вы знаете, что у нас политическая ситуация очень сложная и в Сербии, и в Югославии, и что действительно существует разница в отношении к Гаагскому трибуналу и вообще к вопросу о передаче Милошевича. С одной стороны, эти силы вокруг Каштуницы, можно сказать так, что они просто говорят, что ему должны судить в Югославии за все эти преступления, а потом в Гааге. Вы знаете сами, что Каштуница не признает Гааг, что говорит о политическом суде. Но, с другой стороны, существует часть демократической оппозиции Сербии в лице премьера Джинджича и других лидеров этой оппозиции, которые более прагматичнее, по-моему, и понимают, что на самом деле. Значит, это политическая проблема, и, по-моему, существуют такие мнения, что уже с Гаагским трибуналом, вы знаете, что министр правосудия Батич и союзный министр посетил Гааг, и мне кажется, что они договорились, что сначала Милошевичу будут судить в Белграде за преступления такие домашние, а потом увидим. Наверное, он будет в Гааге, но сначала он будет в Югославии, наверное, ему будут судить здесь.
Спасибо. Это была Елица Курек из Белграда. И слово Андрею Шарому.
Да, спасибо, Петр. Знаете, я хотел заметить вот что. Я несколько лет назад встречался с заместителем генерального прокурора трибунала Грэхэмом Блюветом, и он в ответ на вопрос о том, насколько право в этом конкретном югославском случае связано с политикой, он дал вот такой ответ, который очень многозначительный, на мой взгляд. Он сказал, что трибунал вынужден действовать в политической атмосфере, но это правовая институция. Вот эта политическая атмосфера сейчас в очередной раз сгустилась заметно, и здесь нужно, на мой взгляд, обращаться внимание на то, что выдача или не выдача Милошевича трибуналу – это часть сложного комплекса проблем, которые стоят перед Югославией. И если уж совсем спуститься на такие категории реальной политики, то ситуация выглядит так. Одна из главных проблем для Каштуницы, для Джинджича и нового руководства страны – это сохранение Югославии как Федерации Сербии и Черногории. Эта задача не любой ценой, но тем не менее это стратегическая линия. В выполнении этой задачи поддержка Запада и, в частности, Соединенных Штатов и политическое давление на Черногорию, власти которой ведут себя все более и более индепендистски, она очень важна. И нет оснований сомневаться в том, что в ходе экспертных переговоров, которые ведутся между Вашингтоном Сараевом и Белградом этот вопрос тоже проговаривается. Я не исключаю, что выдача Милошевича, арест Милошевича тем или иным способом увязан в дальнейшей позиции американских властей по вопросу о сохранении Югославии. Здесь может быть еще и вот такое развитие событий.
Андрей, вопрос и к вам, и к Елице. Вы вскользь упомянули за несколько минут до этого о том, что отношения Югославии, нового руководства Югославии с Соединенными Штатами улучшаются. Мы все хорошо помним, что первые заявления Каштуницы были, ну, можно сказать, почти откровенно антиамериканскими, что более или менее естественно в стране, перед этим подвергшейся бомбардировкам НАТО. Действительно ли эти отношения улучшаются? Давайте зададим этот вопрос в Белград Елице Курек.
Я не могу сказать, что улучшаются, просто Каштуница антизападное настроение у него. Вы это знаете, и он это не скрывает. Просто можно сказать, что Каштуница понимает сложность ситуации, о которой говорил Андрей. В Югославии, я думаю, об отношениях Черногории и Сербии, увидим, что будет после 22 апреля, после выборов в Черногории. Но в сущности, мне кажется, что демократическая оппозиция Сербии, значит, до сих пор существует единственно, делает единственно. И из-за этого, мне кажется, Каштуница просто вчера реагировал прагматично, как прагматичный политик. Значит, это реальность. И что другое делать, знаете? А в сущности, он и дальше про антизападно говорить, мне кажется, он просто человек-националист.
Спасибо, Елица Курек. И, Андрей, в какой степени это личные склонности, симпатии, антипатии нового президента Югославии Каштуницы, а в какой степени вот тот политический реализм, о котором говорила Елица Курек?
Ну, вы знаете, я с Елицей соглашусь, Петр, но мне кажется, речь здесь идет вот о чем. Речь идет о том, что Каштуница выражает значительную часть за тавтологию населения Сербии. Конечно, после бомбежки, после вот этой войны с НАТО, после массированной пропаганды Милошевича, антиамериканские настроения в стране существует, вне всякого сомнения. С другой стороны, если взглянуть на факты, Сербия и Югославия получают значительную экономическую помощь от Америки, а югославская армия перестала быть противником НАТО и фактически превратилась на границе с Косово в Прешевской долине в ее союзника, и хотя бы этих двух фактов достаточно для того, чтобы говорить о том, что наступила качественно другая эпоха или другой этап в развитии отношений между Югославией и Соединенными Штатами как частью западного мира.
Спасибо, Андрей Шарый. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» вместо программы «Лицом к лицу» «Лицом к событию» – арест Слободана Милошевича.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Арест Милошевича. У Франции всегда была особая позиция в отношении югославского вопроса. Елисейский дворец опубликовал заявление. Этого дня долго ждали. Теперь пусть свершится правосудие. Французские агентства останавливаются на разнице восприятия Милошевича на Западе и в его собственной стране. Цитата. «В течение десятилетия Милошевич служил в глазах Запада олицетворением режима столь же воинственного, сколь опасного и анахронического». Конец цитаты. Что же касается восприятия Милошевича самими сербами, то в глазах многих из них он был одним из самых пламенных защитников сербской нации, и убеждения это не смогли поколебать ни развязанные Милошевичем войны в Хорватии, Боснии и Косово, ни длившиеся 77 дней бомбардировки авиации НАТО. Цифры. Война в Хорватии вызвала гибель 20 тысяч человек, война в Боснии – 250 тысяч человек. Газета «Юманите» пишет, Милошевич вполне может кончить как мафиозный бандит, гангстер из Чикаго Аль Капоне, которого судили в конечном счете за сокрытие денежных сумм от подоходного налога. Такой вариант позволил бы новому югославскому правительству избежать столкновения с сербским национализмом, бывшим, как известно, главной опорой Милошевича. Программу «Лицом к событию» подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 1 апреля 2001 года.
НАТО и Европейский Союз сегодня приветствовали эту акцию. Представитель НАТО выразил надежду, что в итоге Милошевич предстанет перед Международным трибуналом в Гааге, который обвиняет экс-президента Югославии в военных преступлениях. В заявлении правительства Швеции, которое сейчас председательствует в Европейском Союзе, арест Милошевича назван важным шагом на пути к установлению мира и торжеству правосудия на Балканах. В заявлении выражается надежда, что сегодняшний арест означает конец политической карьеры Милошевича, который, цитирую, принес столько страданий своему собственному народу. О том, как отреагировали в ведущих европейских странах на события нынешней ночи в Белграде, рассказывают наши европейские корреспонденты.
Евгений Бавкун, Бонн. Арест Милошевича и напряженные события предшествующих суток в Белграде заставили немцев забыть о пасхальном спокойствии и первоапрельских шутках. Германский Бундестаг еще в пятницу посвятил актуальный час обсуждению будущего Балкан в связи со второй годовщиной начала войны в Косово. И сейчас всех германских политиков прежде всего волнует вопрос, как будет выглядеть Югославия после ареста Милошевича. Даже демократические социалисты из ПДС, по-прежнему возлагающие основную вину за обострение положения на Балканах на страны НАТО, скептически оценивают шанс Югославии на мирное будущее. Все остальные германские политики, от зеленого министра иностранных дел ФРГ Фишера до руководства христианских демократов, уверены, что самое трудное впереди, но что ответственность за это несет прежде всего Милошевич. Арест бывшего диктатора считают в Берлине, хотя и означает окончательное крушение надежд на образование Великой Сербии, но не устраняет опасности попыток создания Великой Албании. Борьба косовских албанцев за государственный суверенитет легитимна, но непрактична, считает профессор Берлинского университета Райнер Мунц. Он защищает идею двунационального государства на территории Косово, но отмечает, что албанское население давно потеряло веру в своих политических лидеров, не сумевших защитить их от сербского национализма. Ученых и политиков Германии тревожит опасность новых национальных конфликтов, которые после ареста Милошевича могут вспыхнуть с новой силой. Милошевич, хотя и не причастен к обострению кризиса в Македонии, однако модель этого кризиса развивается точно по такому же сценарию, который был написан белградским диктатором для Косово, подчеркивают германские газеты. Обращается внимание на возможность нового национального конфликта в Боснии, стабильность которой поддерживается исключительно западным присутствием. Евгений Бавкун, Радио Свобода, Бонн.
Наталья Голицына, Лондон. Известие об аресте Слободана Милошевича приветствуется в Великобритании всеми без исключения средствами массовой информации и официальными лицами. Мгновенно прореагировал британский Foreign Office. В своем заявлении министр иностранных дел Робин Кук напомнил, что Международный трибунал по бывшей Югославии обвиняет Милошевича в преступлениях против человечности и что крайне важно, чтобы он ответил за свои преступления. Привлечение Милошевича к международному суду, подчеркнул глава британского Foreign Office, продемонстрирует народу Сербии весь тот ущерб, который бывший лидер Югославии нанес своей стране, обогатившись за годы своего правления и сделав нищим свой народ. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, приветствуя сообщение об аресте Милошевича, назвал его арест важным шагом Югославии на пути ее возвращения в европейское сообщество. Газета «Санди Телеграф» отмечает, что Милошевич был и остается символом агрессивного сербского национализма и что за десятилетия нахождения у власти он совершил злодеяния, которых Европа не помнит со времен Второй мировой войны. Комментируя арест Милошевича, газета «Индепендент» называет бывшего лидера Югославии архитектором десятилетия балканских войн и пишет о необходимости проведения суда над ним. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ирина Стоилова, Рим. Арест Милошевича в Италии воспринимается с общим удовлетворением, особенно после опасений за последние два дня, что события в Белграде могли принять и более драматический характер. Многие в Италии предполагали, что последний диктатор на Балканах не сдастся без пролития крови или что его ждет судьба Николая Чаушеску. Премьер-министр Италии Джулиано Амато заявил, что арестом Милошевича заканчивается целый период в истории его страны, и таким образом Югославия укрепляет доверие к себе со стороны международного сообщества. Амату подчеркнул также заслуги американского правительства и его влияние на события, которые привели к аресту Милошевича. По мнению председателя Европейской комиссии Романо Проди, находящийся ныне с официальным визитом в Греции, справедливая цель, над которой ныне надо работать, это передача Милошевича Международному трибуналу в Гаге. До сих пор мы относились с доверием к президенту Коштунице, и оно было оправдано, сказал Проди, добавляя, что конечная цель – передача Милошевича Гагскому трибуналу, постепенный процесс, в котором можно добиться успеха только дальнейшим предоставлением доверия сербскому правительству. В сегодняшних комментариях итальянской прессы отмечается, что арест Милошевича имеет не только моральный, но и важный политический смысл. Кроме того, что бывший диктатор будет нести ответственность за свои преступления, его окончательный уход из политической жизни страны является необходимым условием для развития демократии в Югославии, пишет газета «Корриере делла Сера». Поскольку правительство страны не смогло бы проводить государственные реформы и оздоровить экономику до тех пор, пока Милошевич контролировал партию социалистов и многие его друзья и бывшие соратники занимали руководящие должности в армии, полиции, государственной администрации и средствах массовой информации. Ирина Стоилова, Радио Свобода, Рим.
У Франции всегда была особая позиция в отношении югославского вопроса. Из Парижа наш корреспондент Семен Мирский. Прошу вас, Семен.
Добрый день, Петр. Немедленно после того, как было получено официальное подтверждение информации об аресте Милошевича, Елисейский дворец опубликовал следующее заявление. Президент Французской Республики приветствует арест Слободана Милошевича, проведенный сегодня утром, и выражает свое удовлетворение решимостью югославских властей идти путем демократии и соблюдения правовых норм. Этого дня долго ждали. Теперь пусть свершится правосудие. Таков текст коммюнике Елисейского дворца, который от имени президента Франции Жака Ширака зачитала представитель канцелярии президента Катрин Колонна. Французское агентство печати АФП, подводящее итог бесславной карьеры Слободана Милошевича, останавливается на различиях восприятия личности этого человека на Западе и в его собственной стране. Цитата. «В течение целого десятилетия Милошевич служил в глазах Запада олицетворением режима столь же воинственного, сколь опасного и анахронического. Что же касается восприятия Милошевича самими сербами, то в глазах многих из них он был самым пламенным защитником сербской нации, и убеждения это не смогли поколебать ни развязанные Милошевичем войны в Хорватии, Боснии и Косово, ни длившиеся 77 дней бомбардировки авиации НАТО. Окончательный итог периода правления Милошевича еще не подведен. Агентство France Press приводит только две цифры. Война в Хорватии в 1991 году вызвала гибель 20 тысяч человек, а война в Боснии, имевшая место между 1992 и 1995 годами, закончилась гибелью 250 тысяч человек. Французские органы массовой информации, комментирующие арест Милошевича, с уважением отзываются о действиях нового югославского руководства во главе с демократически избранным президентом Воиславом Коштуницей, который тщательно, методически готовила почву к аресту диктатора, лишая его опоры, тех двух столпов, на которых держался гнилой режим Милошевича, а именно опоры армии и полиции. Все комментаторы пытаются заглянуть в будущее. Следующий логичный шаг после ареста – это, разумеется, суд над Милошевичем. Сколь велики шансы, что Милошевича выдадут в Гаагу, где заседает международный трибунал. Или же, как полагает большинство французских комментаторов, новые сербские власти предпочтут не выдавать Милошевича за границу, опасаясь, что такой шаг способен вызвать опасный всплеск сербского национализма. Интересен комментарий, которым снабдил это событие газета «Юманите», печатный орган Коммунистической партии Франции. Она пишет, «Милошевич вполне может кончить, как знаменитый бандит, мафиозо из Чикаго Аль Капоне, которого судили в конечном итоге за укрытие денежных сумм от подоходного налога. Такой подход, то есть решение судить Милошевича за коррупцию, а не за развязывание войн, массовое кровопролитие и преступление против человечности имело бы, с точки зрения Каштуницы, то преимущество, что позволило бы избежать лобового столкновения с сербским национализмом, служившим, как известно, главной опорой Милошевича. Вот такие первые реакции, Петр.
Спасибо. Это был Семен Мирский, наш корреспондент во Франции. Как видим, все европейские союзники Соединенных Штатов выступают единым фронтом, они единодушны. Даже вот такой занятный иронический комментарий органа Коммунистической партии Франции «Юманите». На этом фоне более чем сдержанной выглядит позиция России. Российское министерство иностранных дел назвало арест Милошевича внутренним делом Югославии и выступило против, цитирую, «любого давления извне на руководство Югославии в связи с этим вопросом». О том, чем руководствуется Россия в нынешней ситуации, я попрошу высказаться доктора исторических наук, политолога Артема Уняна из Москвы. Артем, добрый день, прошу вам слово.
Здравствуйте. Выступление российского МИДа еще вчера показало российскую позицию вообще не только по вопросу о Милошевиче, но и взаимоотношениях России с Новой Югославией. Вероятнее всего, следует говорить о нескольких направлениях в этих отношениях. Во-первых, Москва заинтересована в сохранении Югославии как единого государства, и фактор Милошевича рассматривается как способный расколоть югославское общество с одной стороны, а с другой стороны даже повлиять на расстановку сил внутри югославского руководства. Второй момент, который также надо иметь в виду, это уже сейчас проявившаяся такая жесткая риторика российского МИДа и российского руководства в отношениях с Западом и позиции Запада вообще по Балканам, безотносительно того, позиция это Соединенных Штатов или других стран. И здесь следует отметить, что в Москве проявляют определенные опасения возможности усиления позиции, скажем так, Запада в Югославии и отказа нового руководства Югославии от следования курса взаимоотношений с Россией, таких плотных взаимоотношений. Более того, есть определенные опасения, вероятнее всего, в российском руководстве, которые касаются роли Гаагского суда вообще, как такового, как международной институции. Не надо забывать о том, что Гаагский суд был хотя учрежден как суд для рассмотрения дел по югославским преступлениям, но никто не может гарантировать того, что рано или поздно такой суд может создан быть вообще, относительно вообще военных преступлений и стать мощным элементом влияния на ситуацию в различных регионах и в различных странах. И, скажем так, превращение его уже в политический инструмент давления также рассматривается в Москве крайне негативно. Не надо забывать о том, что в свое время даже представитель Москвы в ООН говорил о том, что Гаагский суд в том виде, в каком он существует, несколько исчерпал свои возможности. Еще не следует забывать об отношениях России вообще с целым комплексом балканских проблем, поскольку фактор Милошевича это не только фактор югославской действительности, но и, скажем так, той же македонской действительности, хорватской, боснийской и так далее. И здесь возникает, вероятно, всего такая мысль у российского руководства, как возможность осуждения именно сербской части национализма. Не надо забывать о том, что у России давно уже сложились отношения с Югославией именно сербской стороной, хотя, конечно, есть и с черногорской. И в данном случае, конечно, и российский МИД, и российское вообще руководство в целом политическое боится, вероятнее всего, некого такого наступления, давления на Сербию. И тем самым оно, выступив с таким заявлением, хочет подчеркнуть свою лояльность Белграду и как бы дает сигнал, что можно рассчитывать на позицию России в вопросах о конкретном данном деле судьбы Милошевича.
Спасибо. Это был московский политолог Артем Унян, доктор исторических наук. И у меня вопрос к Елице Куриак. Образ России в Сербии менялся. Он менялся на протяжении последних лет неоднократно. Одно время на Москву смотрели чуть ли не как единственного возможного спасителя. Затем эта ситуация каким-то образом варьировалась. Какое место в политическом сознании Сербии сейчас занимает Москва? Прошу вас.
Да, с одной стороны, вы знаете, всегда так существовало. С одной стороны, это история, мифы и так далее. С другой стороны, реальность. Мне кажется, если имея в виду новую политическую элиту, можно сказать, что Россия сегодня в новой политической элите Белграда, Югославии, Сербии, не знаю, что сказать, находится примерно, так сказать, на втором месте. Но, знаете, коллега из Москвы сказал, что Москва не желает обвинить Белград. Но какой Белград, я спрашиваю. Знаете, это очень важный вопрос и для внешней политики России к отношению к Балканам, к Сербии, и, конечно, для нового режима в Белграде. Значит, это новая реальность, действительно, и мне кажется, что Россия в сущности не меняла свое отношение в течение 10 лет. Были более-менее такие, скажем, более открытые или неоткрытые отношения к власти в Сербии, значит, к Милошевичу, но в сущности Россия постоянно, скажем, поддерживала, скажем, власть в Югославии. Но сегодня Россия, мне кажется, опаздывает. С 5 октября она, по-моему, опаздывает просто.
Спасибо, это была Елица Курек из Белграда. И вопрос моему коллеге Андрею Шарому. Андрей, вы хорошо знаете как внутриполитическую ситуацию в России, так и в Югославии. Как по-вашему, какое место сейчас занимает Россия в югославской политике?
Ну, вы видите ли, Петр, ситуация тут, на мой взгляд, такова, что в Сербии и Югославии сейчас очень слабые внешнеполитические позиции, и это, может быть, один из тяжелых уроков наследия Милошевича вот, в течение этих 13 лет. Вспомним, ведь в середине 80-х годов Югославия была самым крупным и самым мощным государством Балкан. И это был самостоятельный игрок, если не мировой, то европейской политики. Я не говорю даже о том, что со времен Тита значение Югославии сократилось несколько. Сейчас эта страна получатель помощи со всех сторон, и мы говорили уже об отношениях Югославии с Соединенными Штатами и Западом, но в отношении Югославии и России, на мой взгляд, строится примерно по той же схеме. Дело в том, что Югославия фактически полностью зависит от России в части поставок энергоносителей. Это российский газ и нефть, без которых газ преимущественно, без которых югославская экономика, в общем, просто встанет, и без которых выживание страны в течение зимних месяцев было очень проблематично. И сербский премьер-министр Зоран Джинджич специально недавно ездил в Москву для того, чтобы добиться льготных поставок газа и нефти. И он добился этого. И там Россия поставляет газ и нефть. Сербия не может расплатиться частью товарами, частью предлагается акциями предприятий приватизированных, которые все разрушены в такой степени, что там фактически нечего особенно и приватизировать. И вот во всем этом деле есть такая прагматическая составляющая. Она на самом деле такова, такая же, как и в отношениях Белграда с Соединенными Штатами. Им нужны деньги. Если им нужны деньги, они вынуждены идти на какие-то политические уступки. Джинджич произносит, несмотря на то, что он прозападный политик, он получил образование в Германии, он говорит на нескольких европейских языках, несмотря на это, он приезжает в Москву, говорит о значении славянского братства, говорит о том, что страны Москву и Белград связывают исторические отношения, что правда. Но, тем не менее, в искренность этих заявлений, в общем, нужно к этим заявлениям относиться очень осторожно, поскольку надо реально понимать, что сейчас Белграду необходимо от Москвы. Белграду от Москвы необходимы энергоносители и необходимы поставки запасных частей к всяким военным механизмам, потому что армия югославская во многом еще живет на советской или российской военной технике. И нужен рынок для того, чтобы поставлять туда какие-то югославские товары. Вот, собственно говоря, такова суть нынешних российско-югославских отношений.
Вы говорите о рациональной стороне этих отношений, о прагматической. Но отношения России и Сербии всегда носили несколько эмоциональный характер еще со времен войн второй половины XIX века. И вот на этом уровне могли бы вы сказать, как строятся психологические отношения? Ведь всегда между сербами и русскими были уместны такие неполитические термины, как там благодарность, признательность, обида. Как это обстоит дело сейчас?
Ну, мне кажется, Петр, что пора вот такого исторического романтизма, когда вспоминали об этих мифах, когда о них много писали, и в Москве, и в Белграде она, в общем, прошла. Это время начала первой половины 90-х годов, когда начались эти югославские войны, когда существовало, ну, в общем, относительно массовое добровольческое движение, какие-то русские казаки и добровольцы ехали воевать в Боснию и в Хорватию на стороне сербов. Сейчас, мне кажется, этому уделяется уделяется все меньше и меньше внимания, просто потому что уже нет Милошевича. Милошевич играл на эту карту, он активно, его пропаганда эксплуатировала вот эти вот мифы о имеющихся дружественных братских связях между Россией и Югославией, между русскими и сербами. Между тем, надо обратить внимание на то, что вот в этой, в реальной политике, при превращении этих мифов в реальный, так сказать, политический сухой остаток, всегда получалось так, что Москва оказывалась в проигрыше неизменно. Белград получал всегда внешнеполитическую поддержку Москвы, получал военные кредиты, получал психологическую какую-то поддержку, в конце концов, получал и добровольцев, потому что я не говорю о том, насколько военное значение этого дела, но, тем не менее, было и такое, это тоже был некий фактор. В ответ, фактически, Москва не получала никогда ничего, кроме неудобств и неприятностей на внешнеполитическом уровне, поскольку до той поры, пока югославский вопрос был частью российского внутриполитического вопроса, это все сказывалось на отношениях России с Западом, сказывалось всегда и только негативно. Поэтому, чем меньше романтизма, чем меньше мифологизации вот этой внешней политики, тем большей реальной, ну, какую-то пользу может извлечь из этого дела Москва. И вот к чести, может быть, новых российских властей нужно сказать, что в их подходе, он может быть правильный или неправильный, но вот эта мифологизация, она фактически отсутствует.
Спасибо. Это был Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, вместо «лицом к лицу», «лицом к событию» – арест Слободана Милошевича. Сам арест Слободана Милошевича сегодня ночью на рассвете происходил, как часто происходит в таких случаях, довольно сумбурно. Там какая-то отмечена была пальба из пистолета дочери Слободана Милошевича, которая не так давно лечилась в психиатрической больнице. Есть какие-то не вполне подтвержденные сообщения о том, что часть охраны Милошевича находилась в алкогольном опьянении, и они-то, собственно говоря, оказывали сопротивление. Сам же Милошевич, несмотря на передававшиеся сообщения о том, что он не сдастся живым, передал себя мирно в руки югославских властей. В связи с этим я хотел бы затронуть вопрос о личности Слободана Милошевича. Этот вопрос в первую очередь адресую в Белград Елице Курьек. В какой степени и для какой части населения Югославии, Сербии Слободан Милошевич герой, в какой степени злодей? Как выглядит вот сейчас, последние недели и месяцы он в глазах сербов?
Вы знаете, сначала он был героем, так сказать, сербского народа, освобождения Сербии, возвращения Сербии самобытности. Но это было сначала, по-моему, до Боснийской войны. Значит, с 89-го года до Боснийской войны, а потом люди начали думать, знаете, война, люди гибнут и так далее. Но в основном, знаете, часть населения, значит, старая часть населения, можно сказать, примерно на пенсионеры, бывшие военные и так далее, в основном поддерживали Слободана Милошевича, потому что они в его политике видели просто связь с прошлыми временами, знаете. А он на этом настаивал. Просто пропаганда была очень хорошая. Его, знаете, что он освободитель Сербии, что он хочет Югославии, а все другие разорвали в Югославии. Вы знаете, и на такой пропаганде, на такой демагогии, значит, он просто поднялся и все время, скажем так, политически оставался в жизни. Но другие просто, никто другой его не поддерживал. Это было видно, конечно, на этом референдуме, как скажем, 24 сентября, значит, на выборах. Но в сущности очень мало людей его поддерживали. Это видно было действительно и два дня тому назад, прошлой ночи и так далее, сколько там было, 100-200 человек. Это действительно можно сказать, что столько его народа поддерживает.
Елица, скажите, а вы лично какие чувства испытали вот сегодня утром, узнав о том, что Слободан Милошевич арестован?
Радовалась. Просто, вы знаете, все мы ожидали, но я знаю, что ничего в сущности не изменилось, ничего не изменится. Он уже давно мертвый человек, да, политик, его влияние очень слабое. на политической арене. Но, знаете, психологически его нет. После 10, 11, 12 лет действительно тюрьмы, жизни в закрытом обществе, просто его нет. Но, знаете, это не обозначает, что будет нам легко и что это начинает новую жизнь. Нет, мы только имеем надежду, а ничего другого мы не имеем теперь.
Спасибо, это была Елица Курьяк в Белграде. И вопрос Андрею Шарому. Всегда такого рода события, вот как арест крупного политического деятеля, в данном случае бывшего президента Югославии Милошевича, это есть политическое, разумеется, факт, но и драма человека. Что вы можете сказать о личности Слободана Милошевича как политика вот, на фоне его страны?
Ну, вы знаете, Петр, сейчас, конечно, оценки, может быть, еще окончательно рано выносить, но я вот о чем думаю. Я все-таки почти 10 лет связан с бывшей Югославией, и меня всегда интересовал этот вопрос, вот что наступит в тот день, когда, наконец, с Милошевичем будет покончено. И прелюдия к этому, ну, скажем, кончина Туджмана, хорватского авторитарного правителя, в общем, из одного политического класса, одного политического разряда, того же, что и Милошевич. Вот человек умер, и о нем забыли. Такое впечатление, что его просто никто не вспоминает, что народ сбросил какую-то тяжесть с плеч своих.
Наваждение,
может быть. И все это как дурной сон воспринимается, и просто вот ощущение некого свежего воздуха. Я был в Хорватии вот буквально через несколько дней после того, как режим Туджмана ушел в прошлое, и вот это ощущение какого-то свежего воздуха в разговорах между людьми, оно было очень сильное. Мне кажется, что то же самое сейчас испытывают и Югославы, и то, что говорит Елица, это, в общем, подтверждает. И посмотрите, какой жалкий на самом деле конец у всех этих диктатур, люди, которые не могут уйти достойно со сцены. Ну, собственно говоря, вот вся эта драма или комедия, или трагикомедия с 26-часовым арестом, вот ожидание какой-то драматической развязки, и в конце концов человек все равно просто сдается, несмотря на все свои заявления решительные, несмотря ни на что, все это оканчивается пшиком, все это оканчивается ничем, и здесь вот эта вот политическая нищета, она становится, на мой взгляд, очевидной совершенно полностью. И я вспоминаю, как больше 10 лет уже назад я был в Румынии, когда там заканчивались диктатуры Чаушеску, и вот этот кровавый совершенно конец, когда диктатора не только расстреляли, но потом еще и закатали его под асфальт, и не было могилы даже, то есть была просто асфальтовая поверхность, чтобы некуда было возлагать цветы. Вот мне кажется, что перед политиками такого ранга, как Милошевич, как Туджман, перед ними всегда такая перспектива маячит. И, в общем, это то, что с совести невозможно совершенно списать.
Спасибо, это был Андрей Шары, и я думаю, мы завершим передачу. Картинка из Белграда, наш белградский корреспондент Ая Куге.
В Белграде сегодня совсем обычное воскресенье. Никакая напряженность не чувствуется, нет ни демонстраций, ни протестов сторонников бывшего вождя. Чаще всего люди повторяют мысль из вчерашнего заявления Воислава Каштуницы. Ни один человек не может быть выше закона. Слободан Милошевич не стоит того, чтобы развязалась гражданская война. А мои коллеги-журналисты говорят, надеемся, что это была последняя бессонная ночь из-за Милошевича.
На этом мы заканчиваем передачу «Лицом к событию. Арест Слободана Милошевича». В ней принимали участие в Белграде политолог, заместитель директора Белградского института стратегических исследований Елица Курьяк. В Москве доктор исторических наук, политолог Артем Улунян. В Праге мой коллега, эксперт по вулканам Андрей Шарый. Режиссер программы Андрей Амочкин. Вел программу Петр Вайль. Всего хорошего.
Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.